Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 29 апреля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, всем доброго дня. Мы продолжаем изучать информационные ленты, продолжаем следить за картой московских пробок. С удивлением видим, что, несмотря на понедельник, по городу едут почти 684 тысячи автомобилей. Говорим все в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». В 4 балла оценивает ситуацию на дорогах сейчас Яндекс. ЦОДД говорит о 5-бальных пробках. Напомню, что сегодня, уже буквально через полтора часа, начнут действовать ограничения. Пока небольшие, но к вечеру совсем серьезные ограничения движения на некоторых московских улицах, потому что сегодня в городе готовится к ночной репетиции парада. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Вот что у нас на лентах новостей в эти минуты. Кабмин России до августа разработает акт об отмене действующего регуляторного права. Это заявление вице-премьера Чуйченко, цитирую по агентству РИА Новости. ТАСС пишет: строительство кургана для Ржевского мемориала началось с опережением графика на месяц, и «Единая Россия» рассказывает, что в апреле в субботниках «Единой России» приняли участие более миллиона человек. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это первое чтение проекта закона об электронном голосовании на выборах депутатов московского парламента, первая тема, и вторая тема — заявление одного из представителей Государственной Думы, это Николай Говорин, он работает в Комитете Госдумы по охране здоровья, и он сказал, что нужно изучить вопрос возможного запрета на экстракорпоральное оплодотворение для женщин старшего возраста. Насколько это действительно нужно, тем более, что в Госдуме говорят, что этот вопрос нужно изучать.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Мосгордума сегодня в первом чтении приняла проект об электронном голосовании на выборах депутатов парламента столицы. Речь идет о проведении эксперимента, говоря вот этим бюрократическим языком, по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы 7-го созыва. Технологически, как нам рассказывают, все будет организовано так, что обезличенные данные с результатами голосования и список избирателей будут храниться и обрабатываться в независимых друг от друга контурах. Таким образом, надеются соблюдать тайну голосования и, как предполагается, эксперимент даст дополнительные возможности, чтобы обеспечить активное избирательное право москвичей. Петр Быстров, политтехнолог и политаналитик. Петр Евгеньевич, здравствуйте.
Алло.
Да, вы слышите меня? Алло. Петр Евгеньевич.
Да.
А, вот теперь слышите. Скажите, пожалуйста, ну вот, судя по всему, мы все ближе к к эксперименту по электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы. Насколько мы на самом деле к этому готовы?
Ну, вы знаете, мне кажется, что электронное голосование в наших условиях — вещь потенциально очень опасная и трудно верифицируемая. У всех, наверное, сейчас на слуху история с победой дочки Алсу на шоу «Голос». Мы видим, что то голосование, которое было, оставило массу вопросов и сомнений в его прозрачности. А ведь убеждение в том, что выборы прошли честно, их легитимность и прозрачность — одно из самых важных условий для политической системы. Более того, мы помним, что год назад в Петербурге на президентских выборах политтехнологи, которые работали на этой кампании, устроили очень сомнительное электронное голосование, когда десятки тысяч горожан оказались выписанными из Петербурга и внезапно приписанными к различным районам разных субъектов Российской Федерации, начиная от Мурманской области, заканчивая Алтаем. Поэтому пока прозрачность и верифицируемость такого голосования вызывают больше вопросов, чем ответов, мне кажется, его введение может очень негативно сказаться на легитимности выборов. и на отношение к их результатам со стороны участников политического процесса.
Петр Евгеньевич, ну, как мы знаем, главная проблема в спорных случаях – это пересчет голосов. Мы четко понимаем, как это будет производиться, если электронное голосование будет.
Я думаю, что этого никто не понимает, включая организатора. И более того, мне кажется, что некоторые коллеги, технологи, которые отстаивают необходимость введения электронного голосования, к сожалению, руководствуются отнюдь не теми соображениями, о которых они говорят публично, а руководствуются именно получением возможности манипулировать результатами голосования и подводить итоги выборов так, чтобы вносить в них необходимые корректировки. Это крайне опасно.
Смотрите, если вы говорите о том, что все настолько серьезно, что могут быть вот подобного рода повороты, ведь там же сказано в законе, что избиратель сам будет выбирать. Ну, тогда люди возьмут, да и не выберут эту возможность.
Да, конечно, но могут выбрать вместо них. Допустим, в Петербурге уже сейчас распространяются крайне сомнительные анкеты, в которых у людей спрашивают, будут ли они принимать участие в выборах губернатора. Да? При этом просят указать их адрес. Вполне возможно, что те, кто указал на отсутствие желания участвовать в таких выборах, в итоге проголосуют, но уже электронно.
Еще, когда мы говорим, что у нас есть вот такие вопросы по поводу, еще раз подчеркну, только эксперимента по электронному голосованию, это что означает, что не существует мировой практики или мы не пользуемся рецептами, уже выработанными за границей?
Мне кажется, что мировая практика и наш отечественный опыт – это немного разные вещи, и отталкиваться надо от тех прецедентов, которые были в нашей истории. Если мы хотим провести эксперимент, то, наверное, это благое дело надо проводить на не самых значимых с точки зрения результатов выборах. Допустим, на выборах какого-нибудь сельского поселения, возможно, главы небольшого муниципального образования в одном из субъектов, а не на одних из самых серьезных и влияющих на развитие политической системы выборов, в частности, на выборах в Московскую городскую думу.
Смотрите, если вы предполагаете, что так много вопросов в связи с этим экспериментом, не может так случиться, что когда этот эксперимент будет действительно использован во время голосования, то результаты по этим электронным участкам и результаты по так называемым бумажным участкам, то есть по старой системе, будут сильно различаться?
Такое вполне может быть, и я об этом и говорю. Мне кажется, что не стоит ставить под сомнение результаты выборов в целом, потому что существенно повлиять на явку, на реальную явку, мне кажется, электронное голосование не в состоянии, а дать возможность недобросовестным политиканам поставить под сомнение результаты выборов и использовать это электронное голосование для организации каких-то протестов по итогам выборов, это вполне возможно.
Но тогда просто следующий вопрос. Ведь если эти результаты будут так серьезно различаться, это сразу заметят. Поэтому почему мы предполагаем, что кто-то будет устраивать какие-то махинации?
Мы говорим о том, что могут найти желающие это сделать, да, потому что по крайней мере, в некоторых избирательных округах борьба будет достаточно острой, далеко не во всех. И именно в этих округах такая возможность скорректировать результаты голосования с помощью электронного голосования, да, она как раз и может быть применена.
Ну и вот смотрите, один из наших слушателей, 692-й, спрашивает, но это же ведь в любом случае неизбежное будущее, так что все равно же придется внедрять. Или получается, что мы все время будем говорить, а мы не готовы, а мы еще не верим.
Ну, вы знаете, мировой опыт свидетельствует о том, что вполне возможно обойтись и без электронного голосования. Почему мы говорим о том, что это неизбежно?
Понятно, спасибо. Петр Быстров, политтехнолог и политический аналитик, был с нами на прямой связи. Зацифровать голосование до неузнаваемости – это так по-современному, пишет 008. Вася с Марса предполагает, что прозрачность голосования как раз достигается открытым голосованием, когда я в любом суде смогу доказать, что голос посчитан правильно. А Вася действительно как будто бы с Марса. Я вот просто напомню Васе, что все публичные голосования, как правило, единогласны. Потому что люди стараются не голосовать отлично от других, если они находятся в одном открытом пространстве. И когда вы говорите о прозрачном, то есть открытом голосовании, когда голос и то, что конкретно этот человек сделал, где конкретно поставил галочку, это приведет к тому, что голосование будет еще более солидарным. Почтальон Стечкин пишет: электронное или дистанционное. Например, если я пришел на УИК, нажал кнопку, получил талончик с номером, проголосовал по нему, а потом могу по его номеру проверить, что мой голос учтен верно, то я бы мог доверять такому электронному голосованию. Но мы пока, насколько я понимаю, не очень понимаем, как это будет. Прозрачно это когда не прячешься в будке, пишет Димон Борода. Ну вот я ровно об этом и говорю. А люди у нас как раз в большинстве своем предполагают, предпочитают прятаться в будке, когда голосуют. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Сегодня Мосгордума в первом чтении приняла проект об электронном голосовании на выборах депутатов Московского городского парламента. Это пока будет эксперимент, судя по тому, как продвигается этот законопроект, судя по всему, это может быть уже на ближайших выборах, но пока в качестве эксперимента. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. 7373948. Набирайте этот номер голосования. Почему? Это неизбежное будущее, пишет 692-й. Так что же его бояться? 7373948. Телефон прямого эфира. Набирайте его. Технологически, и еще раз напомню, это цитата из председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова. Технологически все будет организовано так, что обезличенные данные с результатами голосования и список избирателей хранятся и обрабатываются в независимых друг от друга контурах. Таким образом, тайна голосования будет соблюдаться. Денис как раз пишет: электронное голосование это как раз все равно, что номерной бюллетень. Возвращаясь к почтальону Стечкину, который говорит о неком номере. То есть обезличивание. Примерно об этом говорят и те, кто продвигают эту идею, насколько я понимаю. Федеральный законопроект в первом чтении уже принят тоже. Этим законопроектом как раз и предполагается в качестве эксперимента провести электронное голосование на выборах в Мосгордуму. Причем на сегодня, как говорят, вот эти первые эксперименты на выборах в Мосгордуму будут проводиться одновременно. Вы можете голосовать так, а можете по-другому. Ну, можете с бумажкой, а можете электронным образом. Правда, вы должны давать соответствующее заявление на портале и участвовать, чтобы в голосовании подтвердить учетную запись. Это есть еще не у каждого. А потом уже подавать заявление на участие в таком эксперименте, когда это все станет законом. Это не... Денис наоборот пишет. Это не обезличивание, когда каждое голосование... Слушайте, Шапошников вам говорит как раз это обезличивание, потому что это разные контуры. А вы говорите, это проблема электронного голосования, когда нет тайны. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. А как бы не получилось так, что по украденным данным мертвые души придут, проголосуют?
Ну, это же можно проверить.
Ну, вот кто будет проверять? Каково возможность, что
подождите, это будет а жесткий контроль? Подождите, а вы для чего существуете?
Ну, так-то видно, что человек пришел, а так данные взяли с мертвых душ и проголосовали.
Нет, еще раз, что такое человек пришел?
Ну, так можно проследить хотя бы по камерам, сколько людей пришло и сколько проголосовало. Так. Количество людей проголосовало будет по количеству бюллетеней. А так возьмут мертвые, это тот, кто уже умер, их не данные вобьют, и все, и вот тебе проголосовали. Ну,
значит, вы можете проверить списки избирателей, и там обнаружите мертвые души.
Ну, тут тоже опять и так, ну так все-таки вживую это проще проверить.
Нет, было бы желание проконтролировать, вот у вас его, судя по всему, нет.
Я бы не доверил таким выборам.
Нет, но, еще раз, но контролировать сами вы не планируете.
Ну, у меня нет такой технической возможности.
Вот я и говорю. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Мне известен такой факт. Центральная избирательная комиссия не допустила специалистов оппозиции, вот в прошедшем марте прошлого года выбором, к ознакомлению с программой автоматического подсчета бюллетеней. Сказала нет, и все.
А кто такие специалисты оппозиции?
Ну как, вот коммунисты, там, Справедливая Россия, там, фамилии, вот из выступлений Госдумы, они уже это озвучивали. То есть, поэтому лично у меня... Доверие к этому электронному голосованию ровно нет никакого.
Подождите, Сергей Алексеевич, то есть, если бы специалисты по каким-то там кодам, ну, так назовем условно, от КПРФ сказали, что они на это посмотрели, вы бы им поверили?
Нет, ну как, конечно, поверил, есть все. Специалисты, кто разбирается.
Нет,
в
я
этом.
понял. 7373-94. Должны быть люди, которым Сергей Алексеевич доверяет, и которые бы сказали, мы посмотрели, нас это устраивает. Ну, то есть, следовательно, надо добиться того, чтобы люди из КПРФ или других парламентских партий, если я правильно понял логику Сергея Алексеевича, сказали, да, мы посмотрели, это похоже на правду. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Ну, вот я как раз такой человек, который мог бы это проверить. Проверить как с точки зрения... Ну, наверное, программное обеспечение может быть да, может быть нет. А вот как это все организовано в плане установки и так далее, это я, например, мог бы проверить. Да? Но я не очень себе представляю, чтобы наше государство при нынешней своей закрытости это действительно позволило бы.
Нет, вот подождите, Василий, значит, вот Игорь пишет, и это вот неоднократно сталкивается. Люди, говорит, пишут, платят карточкой за онлайн-услуги, покупают в App Store песни, а голосовать по ID боятся. Это странно, правда же?
Но я вам скажу так, что я и сейчас, например, не доверял бы этому механизму, поскольку он закрыт, чего ему доверять?
А как можно проверить этот механизм?
Понимаете, да, для этого должно быть желание государства идти нам навстречу и давать возможность его проверить.
А что значит государство? Нет, секунду. А есть ли желание проверить?
Желание проверить есть.
Не на словах.
Ну, собственно, я был наблюдателем на президентских выборах. И мы как раз это дело обсуждали с другими наблюдателями и так далее. Например, код КАИБов, который сейчас подсчитывают автоматические бюллетени, он закрыт. Вот. Хотя бы это.
С вашей точки зрения, вот у нас Вася с Марса есть слушатель, который продолжает настаивать, что вообще-то единственное правильное голосование – это голосование открытое. Но, как известно, это не работает.
А как... Я вам так скажу, что, в принципе, голосование открытое. Его хотя бы можно будет проверить действительно. Можно будет.
Но вы же понимаете, как люди, как в таких случаях голосуют люди.
Ну, я вам так скажу, что я проголосую против действующей власти, даже если оно будет открыто. Я ничего не боюсь.
Много ли вас таких?
Ну, я думаю, наберется сколько-то.
Сколько-то? Я понял.
Зависит это, знаете, еще от СМИ. Потому что если народ видит, что это нормально,
что
и
это можно,
это легитимно. Да,
что то... это можно. Главное, чтобы люди понимали, что... Мне кажется, что сколько вот я себя помню, всегда говорили, можно голосовать против. Я не слышал, чтобы кто-то говорил, против голосовать нельзя. Даниил пишет, большое желание проверить есть, например, у «Голоса». Я доверяю им, но думаю, их всерьез не подпустят. И вот тут мы подходим к другому вопросу. Итак, один говорит, проверять должен Иванов. Другой говорит, проверять должен Петров. Третий говорит, проверять должен на самом деле Сидоров. А если будет проверять Иванов, тогда я не буду доверять. Если что-то пойдет не так, свалят на хакеров, пишет 879-й. А 652-й говорит, узнают, как проголосовать, и это можно будет использовать в корыстных целях. Димон Борода настаивает, что надо обязательно вернуть голосование против всех. Так вы найдите вариант из тех, кого вам предлагают. Ну, выберите кого-то одного. И пусть он будет против всех. Ведь об этом кто-то уже говорил. Нет, это тоже, как известно, не работает. Так люди обычно не голосуют. А 812-й пишет, сначала выборы выборщиков должны. Ну, чтобы уж совсем все запуталось. Зеленского на выборах в Украине поштрафовали, пишет Павел, за то, что он продемонстрировал, за кого он голосовал. Так, может быть, открытое голосование незаконно? Павел, я вам советую изучить законодательство, прежде всего, украинское, раз уж вы говорите про Зеленского. Можно ли говорить... Пока еще не закончилось голосование, за кого голосовал конкретно ты. В Госдуме это следующая тема, а сейчас пока Мосгордума приняла в первом чтении проект об электронном голосовании на выборах депутатов московского парламента. В Государственной Думе подобный законопроект уже тоже рассмотрели в первом чтении. Мы все ближе к тому, что частично на территории Москвы уже в этом году будут проводить электронное голосование депутатов Мосгордумы.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще про голосование. Денис пишет: данные, единожды связанные с личностью, могут быть использованы для связывания личности и отданного голоса, неважно, сколько отдельных контуров. Ну, то есть для этого должна быть какая-то работа. Я вам просто напомню, что каждый бюллетень, когда вы идете голосовать, вы берете рукой. Большинство людей так или иначе уже сдавали отпечатки пальцев. Поэтому свести голосование и конкретный палец конкретного гражданина можно достаточно легко, было бы желание. Следующая тема. В Госдуме считают необходимым изучить вопрос возможного запрета на экстракорпоральное оплодотворение для женщин старшего возраста. Это говорят в Комитете Государственной Думы по охране здоровья, и говорят, что это бы надо изучить вопрос. Николай Говорин, представитель «Единой России», зампред этого комитета, и таким образом он прокомментировал предложение инициативной группы. В рамках реализации национального проекта демографии это может быть предметом серьезного обсуждения. Это проблема экстракорпорального оплодотворения. Надо ознакомиться с мировым опытом, надо рассматривать со всех позиций. Риски возрастают с возрастом женщины. Следовательно, может быть, это правильно. Врач-гинеколог Юлиана Абаева к нам присоединяется. Юлиана Генриховна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к тому, что депутаты заговорили о возможности запрета хотя бы и после обсуждения?
Ну, мне очень трудно комментировать, потому что я не знаю, что они вкладывают в этот запрет, какой именно возраст, о чем идет речь.
А можно было бы говорить, то есть какой-то возраст, после которого такое становится вполне уместным?
Ну, дело в том, что фертильный возраст у женщины, ранний репродуктивный возраст до 35 лет. После 35 лет резко у женщины могут снижаться и овариальный запас, то есть запас яйцеклеток, количество яйцеклеток. И также генетический материал ухудшается. Поэтому мы, конечно, своим пациентам вообще рекомендуем проблемами с семьями по зачатию, вынашиванию ребенка, беременности решать все-таки, стараться в раннем репродуктивном возрасте. То есть в возрасте старше 35 лет, конечно, все это гораздо более проблематично происходит.
Тогда смотрите, еще, если можно, я спрошу вас, насколько в принципе в России на сегодня можно добиться государственного финансирования ЭКО?
Ну, вообще у нас действительно есть квоты на ЭКО по полису обязательного медицинского страхования. И на сегодняшний день квота ЭКО где-то около 140 тысяч рублей составляет. То есть то, что, так сказать, свыше, если там какие-то специальные технологии репродуктивные используются, то женщина доплачивает сама. А так вот 140 тысяч рублей как бы государство гарантирует. Причем каждый год эти квоты немножко увеличиваются. И сейчас есть нижний порог 22 года, а верхнего пока нет. То есть любая женщина, которой поставлена официальный диагноз бесплодия, причем это может быть не только официальный брак, но и гражданский брак, и одинокие женщины, которые не состоят в браке.
Насколько легко добиться этой квоты? Она доступна?
Ну, достаточно легко, да. То есть как бы можно встать на учет женскую консультацию, пройти необходимое обследование, подтвердить диагноз, и потом пациентка направляется к окружному гинекологу, который дает ей направление на квоту, который располагает как бы этими квотами.
Как правило, можно уложиться в квоту в 140 тысяч?
Ну, если не использовать какие-то дополнительные технологии репродуктивные, то можно, да.
Ну и последний вопрос.
Причем, ну, да. Естественно, конечно, в Москве и Санкт-Петербурге это гораздо легче, чем в каких-то мелких городах, где нет центров ЭКО.
Ну вот, тогда последний вопрос. Общественники, когда они предлагают подобного рода меры, они предлагают, к примеру, рассмотреть вариант Великобритании. Там уже существуют варианты ограничений. От 38 до 42 женщина имеет право проводить две бесплатные попытки, а после 43 государство уже не финансирует подобного рода попытки. Насколько это справедливо?
Ну, вы знаете, мне трудно говорить об этом, потому что все-таки, наверное, такой этический вопрос. Вот я скажу справедливо с точки зрения врача. Мне кажется, что это справедливо. Да, с точки зрения человека, мне кажется, что, может быть, это несправедливо, потому что люди, у которых нет детей, они готовы и в 45, и в 46 бороться за это понимаете? Поэтому тут у меня очень двойственная позиция.
Спасибо. Врач-гинеколог Юлиана Абаева была с нами на прямой связи. Владимир Свиридов говорит, что в 37 у них в семье появилась девочка, причем рожали по обычному способу, а по ЭКО, раз рожают люди, значит хорошо, потому что нам ведь надо решать демографические проблемы, пишет Владимир, а Сергей пишет, что это неправильно. Должны врачи принимать решения в каждом конкретном случае, потому что для этого и проводят медицинские исследования. Не законами это нужно устанавливать. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 29 апреля, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей. Московскими пробками 4 балла. Так оценивает ситуацию Яндекс, 5 баллов. Такова оценка ЦОДД. По статистике, сейчас в городе передвигаются 694 тысячи автомобилей. Даже чуть больше, чем 694 тысячи. Но еще раз напомню, их довольно много. Но при этом всего 4-бальные пробки. Что сейчас передают информационное агентство? Рейтер пишет, а ТАСС цитирует, США могут ограничить передачу информации европейских союзников из-за компании Huawei. А еще РИА Новости пишет, Помпео заявил, Россия вмешивалась в американские выборы с 70-х годов и будет делать это дальше. Подробности в информационных выпусках, а мы в ближайшие 20 минут обсуждаем... Вот в Депздраве Москвы назвали, что столичная скорая помощь самая быстрая в мире. Первая тема. А вторая тема – это сегодняшняя громкая новость о том, что норвежцы якобы увидели какую-то белуху, которая, возможно, принадлежала российскому флоту.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Алексей Хрипун, глава департамента здравоохранения Москвы, рассказал радиостанции «Говорит Москва», что круглосуточно в Москве сейчас дежурят 3 вертолета санитарной авиации. И вообще, столичная скорая – это, возможно, самая быстрая скорая помощь в мире. Цитата. «Если диспетчер скорой помощи по характеру жалоб подозревает развитие сосудистой катастрофы, то машина подъезжает в течение 80 минут. Среднее время доезда московской скорой на экстренные случаи чуть более 12 минут, у Хрипуна 12,4 минуты. Если это ДТП, то в пределах 8 минут. Я не говорю о санитарной авиации». Михаил Коневский, врач скорой помощи, он с нами на прямой связи. Михаил Ильич, здравствуйте.
Добрый-добрый вечер всем.
Скажите, а насколько действительно люди, которые работают в скорой помощи, сравнивают свою работу с тем, как работают аналогичные службы за границей или в других городах
России?
Я могу
сравнить. Я могу сравнить, как работают европейские службы скорой помощи, потому что я там был в Европе, я знаю, как они работают. Значит, то, что рассказывают сказки о быстром этом доезде, 8, 10, 12 минут, все это я уже много раз говорил, это не лукавая статистика, это лживая статистика. Потому что многие бригады, как у нас их называют, флюгеры, которые очень лояльны к начальству, к руководству, они заранее ставят доезд. Еще даже не доехав до, будь то место происшествия, будь то квартира. Вот, где-то за 300-400 метров они ставят доезд. Поэтому и получается, что якобы бригада доезжает за 8, там, 10, 12 минут.
Ну, ладно, а формально да. Какая цифра?
Формально цифра доезда, но она должна быть, чем меньше, тем лучше. Вот, 10 минут, там, 8 минут, да, но в условиях Москвы, В условиях пробы, когда жуткие пробки, когда объехать их просто невозможно, нереально, естественно, это время доезда, оно увеличивается. То же самое это квартиры, 20 минут, то, что пишут, ну, это в лучшем случае 25 минут.
Так, вот. Все-таки про заграничные скорые, они прям быстрее?
Они ездят быстрее, почему? Я разговаривал, у нас был гид, который когда-то работал на московской скорой. Я говорю, Даша, а как здесь? Это разговор был в Барселоне. Она говорит, здесь нет такого бардака, здесь действительно скорая выезжает на те вызовы, где они нужны, на экстренные срочные вызовы. Здесь нет такого, чтобы прислать бригаду, потому что вдруг болит нога, вдруг заболела голова уже 4 дня. Там вызывают в основном те хронические больные. У них есть специальные кнопки. Или сиделка, или сами больные вызывают скорую помощь, когда им действительно плохо. Если вы хотите, чтобы вам приехала скорая на больную ногу или больную руку, да, скорую могут прислать, но потом пришлют счет. Вот, поэтому-то необоснованных вызовов у них нет. В Москве и по всей стране этих вызовов полным-полно, выше крыши.
Еще раз уж заговорили про санитарную авиацию, а есть понимание того, как работает санитарная авиация в Москве сейчас в скорой помощи?
Вы знаете, мне сложно сказать, потому что я с ней дела не имел, но в основном санитарная авиация, она может приехать на какую-то, прилететь, на какую-то техногенную катастрофу, на какую-то массовую аварию, где, в общем-то, возможно сесть, возможно посадка, где нет проводов. Вот тогда можно о чем-то говорить.
Спасибо. Врач скорой помощи Михаил Коневский был с нами на прямой связи. О скорости работы московской скорой помощи, о том, о чем только что упоминал господин Коневский. Давайте, может быть, кто-то из наших слушателей, вы сталкивались с работой скорой помощи. Мы сейчас не обсуждаем, насколько обоснованы эти вызовы, но со скоростью доезда, раз уж используется такое определение, как бы это было в вашем случае? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Меня Анна зовут.
Да, прошу.
Ну, мы, к сожалению, в последнее время часто вызываем скорую соседки, и мне, и, к сожалению, и мужу было. У нас больше, чем 6 минут не проходило. Причем, неважно, это утро, день или вечер, живем мы на Ленинградке в самом начале около Белорусского вокзала, где, в общем, всегда, ну, часто бывают пробки. Больше 6 минут, дольше 6 минут к нам никто никогда не ехал. Причем приезжают очень хорошие бригады, никаких намеков на то, чтобы им заплатили или еще какую-то мзду дали. Со мной тут недавно 2.5 часа сидели в середине апреля. И никуда не уезжали, и никуда не торопились, и сидели очень спокойно и ждали, пока давление поднимется. Что касается заграницы. Я не знаю, как у России заграница, я знаю, как это делается в Швейцарии. Если у тебя страховку, если ты не гражданин Швейцарии, у тебя страховку не внесена скорая помощь, во-первых, нас тебе не приедет. Если приедет, то только под гарантией того, что ты оплатишь вызов скорой помощи. Стоит это от 500 фунтов. Вот у меня включена страховка. Мы тут же называем номер страховки. Значит, они сличают это по компьютеру, включена ли скорая. Скорая приезжает, ничего не могу сказать. До такого города, как Лозанна, минут за 10 приезжает. Но это Лозанна, это не Москва.
Нет, это не Москва. Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
По поводу скорости.
Да. Алло. Нет, не получилось. Сорвался звонок. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Звенигород. Ну вот к малышу в Звенигороде, полуторагодовалому, приехали быстро, но машина общая, и предложили ехать в Одинцово на осмотр. Вот. Есть опыт вызова скорой в Риге, и нас, конечно, очень долго допытывали, действительно ли этот вызов необходим, но оснащение, которое машина, вот приехала, оснащение у машины просто невероятное, они, мне кажется, могли бы оказать помощь прямо на месте, вот. Да, пришлось заплатить там, сколько, 60 евро, если я не ошибаюсь, но нам возместили это по страховке.
Понятно, спасибо. 7-3-7. Ну, еще раз про Звенигород. Мы все-таки говорим о Москве. Мы начали с этого. До получаса обычно, пишет деревенский парень. Сергей просто тоже вот приводит пример. Балашиха в 15 минутах от МКАДа, но прошедшей зимой вызывали, час 40 прошло. А Айрат пишет, в прошлом году вызывал скорую в Москве. Отек квинки, ждал на улице, приехали за 12 минут. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Аглая.
Да.
Вы знаете, у меня никаких нареканий нет. Это Восточный округ Москвы. Скорые приезжают 8-10 минут.
То есть это соответствует тому, о чем говорят, собственно, представители департамента здравоохранения. Так оно и есть.
Ну да, это быстро, это доброжелательно. Ну, приезжают, конечно, фельдшеры, как правило. Вот. Если есть необходимость, они передают данные по компьютеру, ЭКГ, там уже кардиологу и так далее. Если неотложный вызов, неотложная, а не скорая помощь, то это, говорят, в пределах 2 часов, но приезжает, да, за полчаса уже врач.
Неотложка – это другое дело. Мы сейчас обсуждаем все-таки работу скорой помощи. Владимир Свиридов пишет, нам повезло, дочку забрали за 30 минут, она задыхалась, могла умереть. Но, как объяснила врач скорой помощи, обычно приезжают через 2 часа. Но это тоже не Москва, это Адлер и Сочи. Ключевое слово – пришлось заплатить. Медицина по всему миру давно платная, пишет Алексей Морозов. 7-3. Вот тут были бы мы уверены в том, что если бы наша медицина в полном объеме стала платной, то здесь бы все сразу наладилось. Мне кажется, что многие бы сказали, тогда ладно, тогда пусть так и будет. Год назад, пишет Константин, вызывал себе скорую из-за болей в пояснице в Люберцах. Опять не Москва, ехали 2,5 часа. Мы про Москву пытаемся говорить. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, воля судеб, Павел, Москва. Волею судеб где-то год-полтора назад приходилось скорую вызывать достаточно часто, как был тяжелый отец. Приезжали в общей сложности от 7 до где-то 20-22 минут. Бригады все великолепные, спасибо им огромное на самом деле. То есть делали даже то, что не обязаны были делать. Но вот приезд от 7 до 22 минут.
Видимо, когда 22, они говорили о пробках.
Ну, это в большинстве своем там очевидно было, потому что когда ты вызываешь скорую где-то 5:30 рабочего времени или там к 7, они физически не могли добраться раньше.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Прошу.
Дмитрий, Москва. Где-то примерно 5 лет назад катался на парке Победы в районе Кутузовского, получается. По неосторожности упал, сильно повредил руку. Не стыдно признаться, до слез. Вызвал скорую. Знаете, пока еще заканчивал разговор с оператором, уже увидел мигалки по мою душу. Думал, потому что это на Кутузовском. Но буквально вот в декабре прошлого года в Южном Бутове мы сами живем, к дочери 1,5 годика вызывали неотложку. Минут, наверное, 10 максимум. В принципе, у меня все, спасибо.
Спасибо. Итак, в Депздраве Москвы называют столичную скорую, возможно, самой быстрой в мире, и, судя по всему, наши слушатели это подтверждают, во всяком случае, те, кто звонит из Москвы, как правило, в отличие от Подмосковья, как правило, говорят о том, что скорая в Москве действительно приезжает очень быстро.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь вот эта история с белухами в Норвегии. Вы знаете, что сегодня появились сообщения о том, что норвежцы увидели некое млекопитающее с российским оборудованием. Причем там какие-то странные надписи, то ли используются Санкт-Петербургом, ну, что, в общем, обычно так не бывает вроде бы. Но ремень с обвесом и камерой GoPro на белухе, рядом с Норвегией. А оборудование Санкт-Петербурга, вот что написано на этом. То есть такая белуха, которая от имени Санкт-Петербурга едет и фотографирует все на GoPro. Разные комментарии по этому поводу. Биолог Мартин Бинов в разговоре с тележурналистами предположил, что морское млекопитающее могло принадлежать российскому флоту в Мурманске. Вот что говорит полковник в отставке, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. С ним беседовала моя коллега Валентина Бузина.
Если бы это было, принадлежало к Министерству обороны, то никогда бы там не то что город, а там еще номер ЧВЧ и так далее. И я еще Норвегии хотели бы, наверное, чтобы там еще было прикреплено удостоверение офицера ГРУ, дельфина. Вы же знаете, что есть еще паранойя такая, скажем, норвежская или скандинавская, которая в любом бревне, которое там плавает у берегов, видит либо там нашу подводную лодку, либо нашего подводного пловца. То, что написано, это как раз и говорится, ну мы же не идиоты. И если бы с помощью этого животного мы вели разведку, мы бы что, написали еще номер телефона, может быть, мобильного, в случае чего позвонить? Есть десятки стран мира, которые используют животных для изучения подводного мира. Десятки стран. Здесь ничего особенного нет. И в Америке есть, и в Испании, и во Франции, и в Италии, везде есть лаборатории, научно-исследовательские институты, которые с помощью аппаратуры, закрепленной на морское животное, скажем так, они решают какие-то проблемы. Проблемы течения, проблемы водорослей, проблемы живности, которые есть в том регионе, и проблемы температурных перепадов и так далее. Там целый комплекс комплекс вопросов, при которых такие белухи используются, ну, допустим, тут у нас белухи, там в других странах используются дельфины, это давно уже не секрет.
То есть, получается, в военных целях это никак не используется?
В военных целях у нас есть боевые дельфины, от которых мы никого не скрываем. Мы говорим, где у нас это находится и зачем мы это все дело готовим. Понимаете, мы ничего не скрываем. Да, это есть центр подготовки боевых дельфинов, которые решают разнообразные задачи. Начиная от подводного, от изучения дна, до охраны фарватера, до уничтожения иностранных лазутчиков, до прикрепления боеприпасов к корпусам иностранных кораблей.
Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» и полковник в отставке. Ну вот, у нас дельфины, а тут кит. Белый кит, который мешал работе норвежских рыболовов. Норвежская телерадиокорпорация NRK опубликовала видео, которое снято у деревни Инга на севере Норвегии. На кадрах видно, как белый кит с неким оборудованием, которое прикреплено у него на морде, проплывает рядом с рыболовецкими лодками, высовывает голову из-под воды и открывает рот. Говорят, вот тот же Мартин Бьюф, наверное, так правильно произносить, а он морской биолог из Норвежского института морских исследований. Так вот, он и в интервью РИА Новости подтверждает, он говорит, белые киты редко приближаются к судам, они, наоборот, чаще стремятся уплыть подальше от них, а в данном случае очевидно, что это животное дрессированное и ведет себя так, словно ожидает получить награду от дрессировщика за свое поведение. Такое поведение, кит же показывал голову над поверхностью воды и открывает рот, и вот такое поведение, говорит Биюф, типично для дрессированных животных, которые привыкли к тому, чтобы они что-то делают, а их кормят. 7373948, телефон прямого эфира. Если у кого-то из наших слушателей есть комментарии по поводу подобного рода поведения кита, да еще и с оборудованием Санкт-Петербурга, если верить норвежцев. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, и снова здравствуйте, Павел, Москва. В общем, если коротко, мое мировосприятие, действительно, в Мурманске, например, сидит институт океанографии, который достаточно активно использует, собственно говоря, подобных животных. Именно в целях научно-исследовательских. Не поверьте, никто дельфина, разведчика или диверсанта приучает к тому, чтобы всплывать, ну или кита, да, всплывать и просить подачку явно не будет.
То есть это наш кит, но кит научно-исследовательский, а не шпионский.
Да, и тогда к нему будет прилеплено, соответственно, позвоните, ну как к собаке, да, которая убежала, позвоните, пожалуйста, туда-то или туда-то, да, если вы его нашли. Но это тоже нормальное явление, все-таки животное и любимо многими, и тому подобные вещи.
Как вы объясните то, как начали об этом говорить норвежцы?
Ну, Норвегии, как всегда, они, извините, вот как правильно сказал эксперт, они готовы в проплывающем бревне атомную подводную лодку увидеть, а во всплывающем пузыре подводного диверсанта.
Понятно. Алексей Морозов предлагает вспомнить еще шведских моряков, которые искали русскую подводную лодку, которой не было. Потом всех надо под ружье, пишет Артем 847-й. Китов, дельфинов, моржей, еще птиц для разведки как-то приспособить. Они ведь тогда будут дешевле беспилотников. И все-таки, у кого есть более понятное объяснение, что это могло произойти? Ну вот одно из объяснений только что прозвучало. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Прошу.
Посмотрите, в краснодарских группах и в сочинских группах полно видео, где белуха в сочинской марине плавает и дается людям гладить. Это к тому, кто говорит, что белуха вообще такая нелюдимая.
Нет. На этой белухе, которая дает себя гладить, камеры GoPro нет случайно?
Нет, ничего нету, но просто в свободном режиме просто плавает вот среди яхт, и она очень коммуникабельное животное.
Поднимает морду, открывает.
Да,
все.
Видео, посмотрите.
Все совпадает. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Ой, Юрий, здравствуйте. Вы извините, я немного не по теме. Тут осталось буквально 20-25 минут. Нижние Мневники собираются уже перекрывать. Уже вот куча грузовиков оранжевых, вот сотрудники ГИБДД.
Еще раз спасибо за напоминание. Еще раз напоминаем. Сегодня первая репетиция парада. Это пока ночная репетиция парада. Но первое ограничение на движение по Москве уже начинают действовать в ближайшие минуты. Если вы не пошли навстречу предупреждениям властей, а было сказано заранее, что сегодня лучше оставить автомобили дома, то теперь попытайтесь как-то уйти с маршрута, иначе у вас будут проблемы. 7373948, телефон прямого эфира. За сбой в работе дельфина. Андрей пишет, это то, что он оказался белухой, это просто сбой в работе дельфина, он китель снять перед заплывом забыл. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я знаю точно, что в этом месте находится портал временной.
Спасибо. А, голуби, реальная мощь, за ними будущее, например, почта голубина, это Гагога пишет. А Виталий пишет, орлы и птицы не вариант, потому что была уже новость, как в Йемене поймали болгарского орла и начали подозревать в шпионаже. 7373948, телефон прямого эфира. Военный эксперт называет параноиками норвежцев, которые приписали сбежавшую белуху российскому флоту. А до сих пор, насколько я понимаю, мы даже не понимаем, если эта белуха откуда-то избежала с камерой GoPro, на которой якобы написано, что это оборудование Санкт-Петербурга, ведь, насколько я понимаю, из Санкт-Петербурга пока еще ничего не говорили о том, что какая-нибудь белуха с камерой случайно убежала или уплыла. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. С наступающим праздником, с солидарным судьячеством. Я хотел сказать, хорошо, хоть белый кит защищает наш биоресурс. Не делать хоть модаль на вешаемый цвет.
Хорошо, хоть это белый кит. Радиошкола далее.